Глава 19. Ваши бумаги? Подождите минуту. Чиновник снял очки и посмотрел на Элизабет. Потом неторопливо встал и скрылся за деревянной перегородкой, отделявшей его от зала. Гребер посмотрел ему вслед и оглянулся. Перед выходом толпились люди. «Ступай к двери», — сказал он тихо. «Жди там. Если я сниму фуражку, сразу же отправляйся к Польману. Ни о чем не беспокойся. Иди, не задерживаясь, я приду туда вслед за тобой». Элизабет медлила. «Ступай», — повторил он нетерпеливо. «Может, этот старый козел сейчас приведет кого-нибудь? Нам нельзя рисковать. Подожди на улице». «А может быть, ему просто понадобилась какая-то справка?» «Это мы выясним. Я скажу, что тебе стало плохо, и ты вышла на минуту. Иди, Элизабет». Он стоял у окошечка и смотрел ей вслед. Она повернула голову и улыбнулась. Потом исчезла в толпе. «Где же фрейлейн Крузе?» Гребер обернулся. Чиновник был уже тут. «Сейчас придет. Все в порядке?» Тот кивнул. «Когда вы хотите пожениться?» «Как можно скорее. У меня времени в обрез. Отпуск почти кончается». «Можете оформить брак сейчас же, если хотите. Бумаги готовы. Для солдат процедура очень упрощена, и все делается быстро». Гребер смотрел на бумаги в руках чиновника. Тот улыбался. Гребер вдруг почувствовал странную слабость. Горячая волна крови обожгла щеки. «Все в порядке?» — спросил он и снял фуражку, чтобы стереть пот со лба. «Да», — подтвердил чиновник. «Где же фрейлейн Крузе?» Грабер положил фуражку перед окошечком и глазами поискал Элизабет. Кругом стояли люди, но ее он не видел. Вдруг он заметил свою фуражку. Он совсем забыл, что это условный знак. «Минутку», — торопливо сказал Грабер. «Сейчас я ее позову». И он поспешно начал проталкиваться через толпу. Может быть, он еще успеет ее нагнать. Выбравшись на улицу, он увидел, что Элизабет спокойно стоит за водосточной трубой и ждет. «Слава Богу, ты здесь!» — сказал он. все в порядке, Элизабет!» Они вернулись. Чиновник выдал Элизабет ее бумаги. «Вы дочь медицинского советника Крузе?» — спросил он. «Да». У Гребера перехватило дыхание. «Я знавал вашего отца», — сказал чиновник. Элизабет взглянула на него. «Известно вам что-нибудь о нем?» — спросила она после паузы. «Не больше, чем вам. А вы ничего не слышали?» «Нет». Чиновник снял очки. У него были водянисто-голубые, близорукие глаза. «Будем надеяться на лучшее». Он протянул Элизабет руку. «Всего хорошего. Я сам провел ваше дело и все оформил. Вы можете зарегистрироваться хоть сегодня. Я могу это устроить хоть сейчас». «Сейчас», — сказал Гребер. «Сегодня днем», — поправила его Элизабет. «В 2 часа. Можно?» «Так и сделаем. Вам следует явиться в гимнастический зал городской школы. Бюро регистрации браков теперь помещается там». «Спасибо». Они остановились у выхода. «А почему не сейчас?» — спросил Гребер. «Тогда нам уж наверняка ничто не помешает». Элизабет улыбнулась. «Мне нужно хоть немного времени, чтобы приготовиться, Эрнст. Ты этого не понимаешь, да?» «Только наполовину». «Наполовину, и то хорошо. Зайди за мной без 1:45. Гребер медлил. «Все обошлось как нельзя лучше», — сказал он наконец. «Что только мне не мерещилось! Сам не знаю, почему я так трусил. Я был, наверное, очень смешон, да? Нет, нисколько. А я думаю, все-таки очень». Элизабет покачала головой. «Отец тоже считал, что люди, которые его предостерегали, смешны. Нам повезло, Эрнст, вот и все». Пройдя несколько улиц, Гребер увидел портняжную мастерскую. В ней сидел портной, похожий на кенгуру, и шил военный мундир. «Можно отдать в чистку брюки?» — спросил Гребер. Портной поднял голову. «У меня портняжная мастерская, в чистку не беру». «Вижу. Я бы хотел и отутюжить мою форму». «Ту, что на вас?» «Да». Пробормотав что-то, портной встал. Он осмотрел пятно на брюках. «Это не кровь», — успокоил его Гребер. «Это прованское масло. Можно вывести бензином». «Почему же вы сами не вывели, если вы все знаете? Бензином такие пятна не выведешь». «Допускаю. Вам лучше знать. Есть у вас во что пока переодеться?» Портной скрылся за занавеской и вернулся с клетчатыми брюками и белой курткой. Гребер взял их. «А скоро будет готово?» — спросил он. «Сегодня у меня свадьба». «Через час». Гребер переоделся. «Тогда я через час зайду». Кенгуру с недоверием посмотрел на него. Он рассчитывал, что Гребер подождет в мастерской. «Мой мундир — хороший залог», — пояснил Гребер. «Я не убегу». Портной широко улыбнулся. «Ваш мундир принадлежит государству, молодой человек. Но так и быть, идите и подстригитесь. Это необходимо, раз вы собираетесь жениться». «Верно». Гребер отправился в парикмахерскую. Клиентов обслуживала костлявая женщина. «Муж на фронте», — сказала она. «Я его пока заменяю. Садитесь, побрить, постричь. А вы и это умеете?» «Господи, боже мой! Да уж я так хорошо научилась стричь, что скоро забывать начну. И помыть? У нас превосходное мыло». «Да, и помыть». Женщина действовала довольно энергично. Она подстригла Гребера и основательно обработала его голову мылом и мохнатым полотенцем. «Желаете бриллиантин?» – спросила она. «У нас есть французский». Гребер очнулся от внезапной дремоты, посмотрел на себя в зеркало и испугался. Уши его, казалось, выросли, так коротко были острижены волосы на висках. «Бриллиантин?» — повелительно спросила женщина. «А какой у него запах?» Гребер вспомнил ароматическую соль Альфонса. «Ну, как у всякого бриллиантина, обыкновенный, у нас еще французский». Гребер взял баночку и понюхал. От бриллиантина пахло прогорклым жиром. Время побед и впрямь давно миновало. Он взглянул на свои волосы. Там, где они были длиннее, торчали вихры. «Ладно, давайте ваш бриллиантин», — сказал он, — «но только чуть-чуть». Гребер расплатился и вернулся к портному. «Быстро вы», — пробурчал кенгуру. Гребер ничего не ответил. Он сел и принялся смотреть, как портной утюжит. От теплого воздуха его разморило. Война вдруг отошла куда-то далеко. Лениво жужжали мухи, шипел утюг, и от всей этой маленькой комнаты веяло давно забытым ощущением безопасности. «Вот все, что можно было сделать». Портной протянул Греберу брюки. Тот внимательно рассмотрел их. Пятно почти исчезло. «Отлично!» Брюки пахли бензином, но он ничего не сказал и быстро переоделся. «Кто это вас так обкарнал?» — спросил портной. «Какая-то женщина, у нее муж на фронте. Можно подумать, что вы стриглись сами. Погодите-ка минутку». Кенгуру прикоснулся ножницами в нескольких местах. «Так, теперь сойдет». «Сколько я вам должен?» — портной отрицательно помотал головой. 1000 марок или ничего». «Ну, значит, ничего. Свадебный подарок». «Спасибо. Не знаете ли вы, где тут цветочный магазин?»
«Недалеко, на Шпихернштрассе».
Магазин был открыт. Две женщины торговались с хозяйкой из-за венка. «Да ведь ветки-то с настоящими шишками», — убеждала их хозяйка. «А с шишками всегда дороже». Одна из женщин бросила на хозяйку негодующий взгляд. Ее дряблые морщинистые щеки дрожали. «Но это же спекуляция!» — воскликнула она. «Настоящая спекуляция! Пошли, Минна! Мы найдем в другом месте подешевле!» «Не хотите, так не берите!» — заявила хозяйка. «У меня товар не залежится! При таких-то ценах! О да, и при таких ценах! Венков не хватает! Ежедневно все распродаю, мадам!»
«Значит, вы наживаетесь на войне!»
Обе женщины, хлопнув дверью, вышли из лавки. Хозяйка, казалось, хотела крикнуть что-то им вслед, потом повернулась к Греберу. На ее щеках горели красные пятна. «А вам? Венок или украшение на гроб? Видите, выбор невелик, но у нас очень хорошие еловые ветви».
«Мне не надо ничего похоронного».
«А что же тогда?» – удивленно спросила хозяйка.
«Мне нужны цветы».
«Цветы? Могу предложить лилии».
«Нет, лилии не надо. Что-нибудь к свадьбе».
«Лилии вполне подходят для свадьбы, сударь. Это символ невинности и чистоты».
«Верно. Но нет ли у вас роз?»
«Розы?
В это время года? Откуда? В теплицах теперь выращиваются овощи, да и вообще нигде ничего нет».
Гребер обошел прилавок. Наконец, за каким-то венком в виде свастики он обнаружил букет нарциссов. «Вот это подойдет». Хозяйка вынула букет из вазы и дала стечь воде. «К сожалению, придется завернуть цветы в газету. Другой упаковки у меня нет».
«Не беда».
Гребер заплатил за нарциссы и вышел. Он сразу же почувствовал себя как-то неловко с цветами в руках. Каждый прохожий, казалось, разглядывает его. Сначала он держал букет вверх ногами, потом зажал его под мышкой. При этом его взгляд упал на газету, в которую были завернуты цветы. Рядом с нарциссами он увидел физиономию какого-то военного с раскрытым ртом. Это был председатель чрезвычайного трибунала. Гребер вчитался в текст. Четырех человек казнили за то, что они уже не верили в победу Германии. Им отрубили головы топором. Гильотину давно упразднили. Она оказалась слишком гуманным орудием. Гребер снял с цветов газету и выкинул ее. Чиновник оказался прав. Бюро регистрации браков помещалось в гимнастическом зале городской школы. Регистратор бюро сидел перед канатами для лазанья, нижние концы которых были прикреплены к стене. Между канатами Гребер увидел портрет Гитлера в мундире, а под ним свастику с германским орлом. Греберу и Элизабет пришлось ждать. До них были на очереди немолодой солдат и женщина с золотой брошкой в виде парусной лодочки. Солдат волновался, женщина была спокойна. Она сочувственно улыбнулась Элизабет. «А свидетели?» — спросил чиновник. «Где ваши свидетели?» Солдат, запинаясь, что-то пробормотал. «У него не было свидетелей». «Я думал, когда женится фронтовик, они не нужны», — наконец произнес он. «Этого еще не хватало. Нет, у нас во всем образцовый порядок». Солдат обратился к Греберу. «Может, ты нам пособишь, приятель? Ты и твоя фрейлин». «Ведь только подписать». «Ну, ясно. А потом вы подпишете для нас. Я тоже не думал, что нужны свидетели».
«Кто же об этом помнит?»
«Каждый, кому дороги обязанности гражданина», — резко заявил чиновник. Он, видимо, считал эту небрежность личным для себя оскорблением. «Может быть, вы и в бой идете без винтовок?» Солдат в недоумении уставился на него. «Так там совсем другое дело. Свидетель-то ведь не оружие». «Я и не утверждаю. Это всего-навсего сравнение». «Ну как же, есть у вас свидетели?» «Вот этот военный и его дама». Чиновник сердито посмотрел на Гребера. Он был явно недоволен, что все разрешилось так просто. «А у вас бумаги в порядке?» — спросил он Гребера с затаенной надеждой.
«Да,
мы и сами собираемся регистрироваться». Чиновник что-то пробурчал и взял документы. Он внес имена Элизабет и Гребера в книгу. «Распишитесь здесь». Все четверо поставили свои подписи. «Поздравляю вас от имени фюрера», — холодно сказал чиновник солдату и его жене и повернулся к Греберу.
«А ваши свидетели?»
«Вот». Гребер указал на тех двоих. Чиновник отрицательно покачал головой. «Я могу признать только одного из них», — объяснил он.
«Почему же? Ведь нас вы признали? Вы еще не женаты, а эти двое уже супруги. Свидетелями могут быть два лица, не состоящие в родстве. Супруга таким лицом не считается».
Гребер не знал, прав чиновник или это придирка.
«Нет ли здесь кого-нибудь, кто мог бы явиться свидетелем?» — спросил он. «Может быть, кто-нибудь из служащих?»
«Я здесь не для того, чтобы подыскивать вам свидетелей», — со скрытым торжеством заявил чиновник. «Если у вас нет свидетелей, вам нельзя сочетаться браком».
Гребер оглянулся.
«В чем дело?» – спросил пожилой человек, который, подойдя к ним, прислушивался к разговору. «Нужен свидетель? Возьмите меня!» Он встал рядом с Элизабет. Чиновник холодно посмотрел на него. «Документы есть?»
«Конечно».
Он небрежно вытащил из кармана паспорт и бросил на стол. Чиновник посмотрел его, поднялся и гаркнул.
«Хайль Гитлер, господин оберштурмбанфюрер!»
«Хайль Гитлер», — небрежно ответил оберштурмбанфюрер, — «и прекратите эту комедию, понятно? Что это вам взбрело в голову так обращаться с солдатами?»
«Слушаюсь, господин оберштурмбанфюрер. Пожалуйста, будьте любезны, распишитесь вот здесь».
Вторым свидетелем Гребера, оказывается, стал оберштурмбанфюрер СС Гильдебрандт. Первым был сапер Клоц. Гильдебрандт крепко пожал руку Элизабет и Греберу, потом Клоцу и его жене. Чиновник достал из-за канатов для лазания, похожих на веревки для повешения, два экземпляра книги Гитлера «Майн кампф». «Подарок государства», — кисло объяснил он, глядя вслед Гильдебрандту.
«В штатском», — пробормотал он, — «как его узнаешь?»
Направляясь к выходу, обе пары прошли мимо кожаного коня и брусьев.
«Тебе когда возвращаться?» — спросил Гребер сапера.
«Завтра», — Клоц подмигнул.
«Мы уж давно хотели пожениться. Зачем дарить деньги государству? Если со мной что случится, пусть хоть моя Мария будет обеспечена. Как ты считаешь?»
«Верно». Клоц расстегнул ранец. «Ты меня выручил, приятель. У меня есть тут отличная колбаса. Кушайте на здоровье. Не отказывайся, я из деревни. Этого добра у меня хватает. Я было хотел дать тому чиновнику. Подумай, этакому стервецу».
«Вот уж ни за что бы не дал». Грабер взял колбасу.
«А ты бери книгу. Больше мне тебя одарить нечем».
«Да ведь я получил такую же. Не беда, будут две. Одну отдашь жене».
Клоц повертел в руках книгу «Майн кампф». «Шикарный переплет», — сказал он. «А тебе она действительно не нужна?»
«Нет, не нужна. У нас дома есть переплетенная в кожу с серебряными застежками».
«Тогда другое дело. Ну, прощай».
«Прощай».
Грабер нагнал Элизабет. «Я нарочно не говорил Биндингу, чтобы он не навязался нам в свидетели», — сказал он. «Не хотелось, чтобы рядом с нашими стояла фамилия Крейслейтера. И вот вместо него мы заполучили оберштурмбанфюрера СС. Такова судьба всех добрых намерений».
Элизабет рассмеялась.
«Зато ты променял Библию национал-социализма на колбасу. Одно другого стоит». Они перешли через рыночную площадь. Памятник Бисмарку, от которого остались только ноги, был снова водружен на постамент. Над церковью Пресвятой Девы Марии кружили голуби. Гребер посмотрел на Элизабет. «Мне бы полагалось сейчас быть очень счастливым», — подумал он, но не испытывал того, что ожидал.